Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России, для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
Может, пора уже Ленина доставать?
Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
Блогер Мохмат Тор о неприятной для российской армии тенденции.
Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малохольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного, Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, — ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда. И помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Следующая участница Pussy Riot, активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках Pussy Riot. Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге Слава тайм-кодом ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотят ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угрозы пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью. Ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминг-аутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежной с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент – не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас, займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.